Тов. Добрый вечер. Мы продолжаем книгу Дерех Хашем, Путь Всевышнего, вторая часть, шестая глава. Беседер Ашгаха. Порядок проведения Всевышнего. Вот и тут будет несколько неожиданностей, и надо будет кое-что объяснить. Слава Богу, Рамхаль говорит неожиданные вещи простыми словами. Так, давайте начнем с первого пункта. Сидер Адон Баругу, Шангагата Ламокуло, Бейнмашили Мишпат Амасим, Шельбнея Пхира, Бейнмашира Уйбейт Хадеш Баулам Бриатов, Ясе Беседер Кеньян Малхута Арец. Значит, так. Установил Всевышний такой порядок, что управление этим миром всем. И здесь он упоминает два аспекта главных управления мира. Прежде всего, и в том, что касается выбора, ну, поступков, обладающих свободой выбора, и в том, что касается обновления мира и его творения, все это делается согласно порядку «кеайн малхута арец», подобно земному царству. И что это значит? Во-первых, два аспекта управления, которые здесь Рамхаль называет. Понятно, прежде всего, это награды и наказания в нашем простом понимании, а точнее, совершенствование каждого обладающего свободой выбора человека в зависимости от его свободы выбора. То есть оно требует соответствующей ответной реакции от Всевышнего, это понятно. Что то, как человек исправляется, то, как он растет в этом мире, то, чего он достигает, в конце концов, напрямую связано с его поступками. Даже если мы скажем с точки зрения какой-то определенной каббалистической точки зрения, результат в конечном итоге все равно известен, для человека этот результат не только неизвестен, он еще и настолько связан со свободой выбора человека, что каждое следующее событие, которое открывает человеку глаза еще на что-то напрямую, зависит от его предыдущего поступка. Ну или от каких-то поступков. Понятно. То есть эта система, она работает именно сейчас, вот мы ее можем назвать системой, вот, потому что это работает как система. То есть в зависимости от того, какой человек совершил поступок сегодня, с ним произойдет следующее событие. То есть то, как открывается ему то, что хочет ему открыть в этом мире Всевышний, то, как человек совершенствуется, зависит от его поступка. Это одна сторона. И есть то, что касается исправления мира в целом. То есть есть всякого рода создания, которые свободой выбора не обладают, и человек, который в этот мир приходит, он тоже не во всем наделен свободой выбора, он во многом зависит от мозали, еще от чего-то, от пути. То есть есть события, которые со свободой выбора не связаны. И тем не менее, они тоже определяются определенным механизмом. Так вот, Рамхаль сказал, что это происходит подобно тому, как это, подобно земному царству. Что он имеет в виду? «Векен амру хахамейну зикраном левраха». Значит, и так сказали мудрецы благословенной памяти. Мальхута де ракия кяйн мальхута де ара. То есть царство небесное, в смысле система управления, которым Всевышний управляет этот мир, оно подобно царству земному. Де гайну. Что это значит? Бебатей деним ве санедриот. То есть есть суды и санедрины. То есть просто суды и большие суды. Другими словами, то есть любой поступок, который совершает человек, или любое событие следующее, которое в этом мире произойти, значит, решение о том, что оно произойдет именно так, а не иначе, вот оно произойдет так, как оно происходит, принимается в суде. «Имколь дархегем вихокатегем» – со всеми их путями и законами. То есть обвиняющая сторона, то есть есть то, требует какого-то наказания или какого-то ухудшения ситуации. Есть какая-то сторона, которая оправдывает, требует милосердия Есть третья сторона, средняя, которая выносит как бы решение, которое бы соответствовало справедливым требованиям и одной, и второй стороны. Вот. Кигины сидер батейдиним шаним немцаим руханиим бемадригот едуоту бездарим едуим шелифнегим ярху кольяним аруим лей шафет. То есть Всевышний установил, устроил разные суды, в которых заседают, в которых в качестве судей участвуют всякого рода духовные сущности, грубо говоря, ангелы, да, с известными ступенями, это мы еще отдельно разберем, что, почему они ступени, и с определенным порядком. И перед этими судами как бы выкладываются все события, которые требуют суждения. У Бегзиротам якому коле дворим. К Моше Амар Даниэль. И согласно постановлениям этих судов устанавливаются все вещи. То есть все, что должно произойти, оно происходит не просто по воле Всевышнего, который находится выше всего этого, а это происходит по решению того, что с нашей точки зрения выглядит как суд. Вот. Как говорит Даниэль, Бегзират Ирин Питгама, то есть по постановлению. Это стих из Даниэля, у него есть разные объяснения, но Рамхаль здесь его приводит, имея в виду простой смысл, по постановлению ангелов будет высказано. То есть как бы ангелы судят человека, и они постановляют, что с этим человеком должно произойти. Есть очень похожее на это место в Талмуде Рошашона, которое говорит так. Рошашона, когда происходит глобальный суд над каждым человеком и определяется и его место в будущем мире, на то, какой он есть сегодня, и, соответственно, то, что с ним будет происходить в этом мире, в зависимости от того, что, какой у него суд на будущий мир. Так вот сказано, что у Рошашона, значит, приходят все ангелы парами, плохой и хороший, все ангелы со всех уровней, они приходят для того, чтобы судить человека. То есть каждого человека. И каждый поступок, он судится парами ангелов. Один черный, другой белый. Один обвиняет, другой оправдывает. То есть один видит, находит в поступках человека что-то хорошее, другой плохое. И так это работает. Причем не два ангела, а все ангелы собираются. Потому что каждый ангел или каждая пара ангелов, они судят поступок человека в определенном аспекте. Каждый за что-то отвечает. И дело не только в том, что ангелы разные, то есть у них разная специализация в этом мире, как бы на горизонтальном уровне. Они еще, как Рамхаль сказал, они по уровням разные. Есть суды разных уровней. Есть суд нижнего уровня, есть более сложного уровня. То есть вот я отдаю себе отчет, что пока что для вас это все звучит как бы такой странной историей. Зачем Всевышнему, который все знает, да, устраивать суд над человеком посредством каких-то ангелов, да еще и всех? И не один какой-то суд, в котором, допустим, ангелы заседают, а Всевышний там председательствует, а огромное количество судов с разными ангелами и с разными уровнями. «Веин и уиз барах шмо, мафия беколи санадриот таэлю». И он Всевышний, он как бы присутствует во всех этих санедриот, здесь называет Рамхаль, то есть в важных судах, то есть во всех главных судах присутствует Всевышний. «Умашпия бам», то есть он на них оказывает влияние, создает возможность того, чтобы эти суды существовали. У Маамида Малятоха и Ниньянши Беймет, и он их в конце концов направляет на саму суть вещей, как она есть, но почему-то в эти суды. Шиеце Амишпат Лаамито, так что каждый суд, он выносит истинное решение. То есть, понятное дело, что Всевышний во всем этом участвует, но тем не менее, вот он работает как бы таким образом. Есть такие виды санедринов, в которых Всевышний там находится во главе, как сказано, значит, «Раите сашем ешефали кисе, выкольцва шамай мамет алов ми именовану смало». так говорит пророк, видел я Всевышнего, который сидит на троне, и все воинство небесное стоит рядом с ним, справа и слева. Справа это те, которые учат заслугу, слева это которые учат обязанность человека. У Пирушу Хахамейну Зихранам Левраха и объяснили это стих мудрецы. Элюми именим лискут, вэлюми свалим лиховатюс. Те, которые справа, это те, которые оправдывают человека, те, которые слева обвиняют. И еще сказал Даниэль, альдикурсен рамия ватик юмин ясиф, поднялось кресло, то есть возникло кресло. Ватик ямин ясиф, и древний днями сел. Это образ Всевышнего, один из образов, один из пророческих образов, в котором проявляется проведение Всевышнего. Атик ямин, древний днями. То есть это такой древний старец, который это указывает на качество милосердия. Дина ятив, висифрин птихо, то есть и судьи сели, и книги раскрыты. То есть все это будет записываться. Вам нам и карадавар каху. Значит, главный принцип, то есть почему это так происходит? Почему происходит вот... Сначала почитаем, что Рамхаль на эту тему объясняет, а потом попробуем объяснить, что он имеет в виду, возможно. Так вот, амнам икара даваркаху. То есть главный смысл происходящего вот в чем. Иниквар биарну лимала, кама мина дигдук немца бадино шельколь ишве иш. Мы уже говорили выше, то есть насколько точен суд над каждым человеком. Кигины бихлааль... Быколь иш мина нашим и маца таанот работ. Если мы говорим в общем, у каждого человека есть на него множество претензий или оправданий, а скорее всего и того, другого вместе. Лефиси бот шанот по разным причинам, то есть... Каждый поступок человека, помните, Рамхаль раньше объяснял, прямо здесь, Дер Хашем, каждый поступок человека, он может судиться с точки зрения огромного количества аспектов, с точки зрения намерений. Даже если мы просто будем рассматривать намерения человека, я просто напомню, намерения человека очень сложные. Ну кто вообще хоть раз в жизни совершил простой поступок? Ну... Я имею в виду обдуманный, не спонтанный, да, хотя про спонтанные поступки мы просто толком ничего сказать не можем, но в спонтанном поступке тоже, очевидно, складывается в кучу массы вещей. И воспитание, и какой-то прошлый опыт, и еще что-то, и то, о чем он размышлял, и то, что он съел сегодня на обед, и есть в этом масса всего. Но когда же просто человек обдумывает, каким образом ему поступить в какой-то ситуации, он действительно сидит и серьезно думает. То есть, как правило, основание для решения, или хотя бы для объяснения своего решения, человек находит из целой кучи областей. Удобно, еще немножко денег заработаю. И вот этому я заодно отомщу, который мне вчера здесь. Да?
И мне помогут в следующий раз.
И то есть... Есть масса нюансов, есть масса намерений, которые человек вкладывает в каждый поступок. И они могут быть и плохими, и хорошими. И вот это и плохо, и хорошо, оно может еще, с точки зрения намерений, оно по-другому реализуется. И то, что оно реализуется как бы в первом приближении каким-то образом, реализация каждого поступка в первом приближении, это совсем не его реализация по всем указанным направлениям во втором приближении. И так далее, и так далее, и так далее. И накручивается целая куча вещей. То есть накручивается на человеческий поступок огромное количество намерений и мыслей человека и еще больше последствий этого поступка. И Рамхаль говорил, когда он говорил о суде Всевышнего в целом, он говорил, что Всевышний, когда выносит суд человека, он выносит это с учетом всех этих нюансов. Все, что можно принести человеку в оправдание, если он, допустим, поступил не очень хорошо или подумал не очень хорошо. От сотворения мира все это будет приведено. Все, что будет приведено, может приведено в обвинение, все это будет приведено. И это и имеется в виду вот эти самые ангелы и батей-деним, суды, да, всех уровней, которые происходят. То есть для того, чтобы рассмотреть человеческий поступок во всех его нюансах и не просто вынести какое-то общее решение, а чтобы каждый нюанс получил свой нюанс в ответе в том, что произойдет, из-за этого и существует вот эти множество судов. Из-за этого они существуют. Убепрат Гамкен, то есть и в деталях, то есть в каждом человеческом поступке, в каждом поступке точно так же найдется множество аспектов, которые можно будет вменить в вину человеку, будь то намерение или последствия из его поступков. Векамец додим рабим во многих нюансах. Ведь на самом деле все, что в этом мире происходит, сопряжено друг с другом совершенно невероятными связями, всеми последствиями. Веним шахим бедраким шаним, то есть одни события вызывают другие совершенно разными неожиданными путями. Веулам коля пхинот аэмитот аэлю мидгалот бебатей диним аэлианим. А эле ле амитан. И все эти аспекты, они раскрываются в этих судах, в многочисленных судах, каждый в своем истинном свете. То есть каждый нюанс человеческого поступка, будь то он хорош или плох, и какие бы ни последствия он не должен был относительно этого человека как бы возыметь, то все эти нюансы, они должны быть учтены, и каждый из них по отдельности, в своем, в чистом виде, должен получить адекватный ответ. Понятно, что потом ответы, они тоже могут прийти человеку пачкой. Да? Есть такое выражение. Происходит с человеком что-то, и называется смешанные чувства. Есть такой американский анекдот про смешанные чувства. Это когда теща падает в пропасть на твоем Мерседесе. Да? То есть, с одной стороны, как бы и хорошо, с другой стороны, это не очень.
Надо страховать.
Так все события. Вот. Но на самом деле, понятно, что вот эти сложные чувства, которые вызываются у человека разного рода событиями, вот их, то, из чего они складываются, то, что приносят эти события, их сложное вот это сочетание, оно является ответом абсолютно необходимым на какой-то нюанс человеческого поступка или, как из второй части, в любом случае, каждый раз это нюанс, который необходим человеку для его дальнейшего роста. Не в связи с его поступком или не в связи с его поступком. Вот. И еще. Есть еще один нюанс, который здесь, он, конечно, очень важный. Если мы находим у Аризаля, ну и у других мудрецов тоже, потом уже как-то эта вся тема разворачивается, мы находим, что суд над человеком или даже над его конкретным поступком, он не завершается за один раз. Есть как бы пересуд. Даже души праведников, которые находятся в том месте, которое мы назовем Ганейден, как бы суд над которыми закончен, то есть они уже были осуждены, в смысле, значит, взвешены, измерены, определено им было, что они должны, место их, оно в Ганейдене, и тем не менее, Аризаль пишет, что даже там, когда душа праведника, она находится в Ганейдене, она время от времени возвращается на пересуд определенного рода, да, и каждый этот суд, он судит этого праведника с большей строгостью. Знаете, такое выражение, что праведников Всевышний судит с точностью до... То есть судит даже за грехи в толщину человеческого волоса. Так вот, суд, который решает, попадет человек в Улам-Абатом или в Ганейден, или он попадет в Гейном, душа человека. То есть это суд относительно тех будущих судов грубый, простой. То есть он не рассматривает какие-то аспекты, какие-то нюансы и аспекты душевной тонкости, душевной организации человека. Суд определяет праведность, как Рамхаль неоднократно упоминал это, по большинству дел. При всем при том, что справедливый суд Всевышнего, он должен учитывать не только большинство дел, но и каждый нюанс. Каждая вещь должна получить адекватный ответ. Так вот, мы видим, что с точки зрения роста самого человека, а именно это и есть главная причина и главное следствие, которое должно возникать из суда, далеко не все нюансы поступков должны рассматриваться одновременно. И это должно быть понятно. Ну вот, если мы имеем дело с детьми или учениками, есть вещи, которые сегодня человек способен услышать. А есть вещи, которые он услышит завтра, после того, когда достигнет какого-то уровня. Так вот, когда с человека взыскали за какие-то грубые, тяжелые преступления, которые он совершил, он становится способен к тому, пригоден к тому, чтобы с него взыскали за тонкие нюансы его поступков. И вот таких судов, их уже может быть бесконечное количество. Всегда после того, как человек, пройдя то, что он должен был пройти, и достигнув какого-то уровня, на том уровне следующий суд. И этот суд может вытащить снова все поступки его жизни наружу и рассмотреть каждый уже в новом аспекте. Это уже не так страшно, Гейном там уже не грозит. Но Аризаль пишет, что души праведников, они могут возвращаться в этот мир на какое-то время, чтобы присоединиться к какому-то человеку, чтобы помочь ему исполнить заповедь, которую вот эта душа не исполнила во всем совершенстве прошлой жизни. Теперь грех уже такой душе не грозит. То есть, если человек достоин помощи, и вот появляется такая совместная заповедь, да, совместный как бы шаг к совершенству.
Симбиоз.
Симбиоз такой, да. То хорошо. Если нет, если человек оказывается недостоин того, то эта душа его просто покидает. То есть там уже нет наказания. Но есть доработка, есть дошлифовка. Есть еще один нюанс. То есть это очень важный момент. То есть эти суды, они существуют для того, чтобы каждый суд давал человеку не просто адекватный ответ на все его поступки, но еще и адекватный с точки зрения того, что человек может воспринять. Что ему полезно с точки зрения роста. А то, что его еще не касается. Но, может быть, это будет полезно потом. И в этом смысле, как мне кажется, вовремя как раз пример возник. Очень часто возникают вопросы по поводу того, что мы читаем про отцов. Ну или про Швотим. Вот сейчас была как раз недельная глава, которая вызывает много вопросов. Была история с Йосефом и братьями. И Йосеф, и братья, они все, они выглядят, ну как, не в лучшем свете. И Йосеф сам по себе, и по отношению к братьям, и братья по отношению к нему, и потом Иегуда и Тамар, и роль Якова во всей этой истории, она вызывает вопросы. То есть огромное количество вопросов на прошлой недельной главе. И таких мест, их на самом деле в Танахе, их много. И есть, скажем так, два принципиально разных подхода. Один вообще не подход, назовем его вольтерианством. Да? Когда человек читает эти истории, ну что? В Торе написано, как есть. Да? Не было никаких праведников. Яков свое первородство обманом взял. Вот с тех пор все евреи, они, значит, обманом все и выхватывают, да? Ицхак там, допустим, при всей своей праведности, да, не дай бог, да, значит,
значимость первородства.
Ослеп, ничего не понимал, жена его обманула, значит, потом Юсеф. Ну что с него взять? Ребенок, 17 лет, папин любимчик, папа ему подарил полосатую рубашку, да?
Значит,
естественная ситуация, да? Когда в семье есть младшенький любимчик, да, что он делает по отношению к старшим? Докладывает, конечно. Ему же мало того достижения, что он любим родителем. Он хочет быть особенно любимым, он хочет всех на место поставить. Естественно, старшие его за это ненавидят. Да? Опять же, Восток, дело тонкое, времена древние. Да? Решили в яму бросить. Вот. Это совершенно неконструктивный подход, о котором мудрецы сказали, им решением камалохим, а занахну кабны одом. То есть, если мы понимаем, читая эти тексты, что древние были как ангелы, то тогда мы будем похожи на людей. Мы, значит, похожи на людей. Им решением кабны одом, если мы считаем, что древние были как мы, да, как обычные, а занахну кахаморим, так мы как ослы. То есть все, что может выучить человек из этого, из такого прочтения текста Торы, это оправдать какие-то свои дурные поступки. Что, как бы, даже с точки зрения религиозной, сам Всевышний свидетельствует о том, что люди всегда люди, со всеми их нюансами. То есть в том ослинном понимании, что такое человек, который обычно в это вкладывается. Вот. Не удержусь, я скажу аргумент такой, да? Мы все выросли на истории Советского Союза, современной России, то есть мы знаем, как чистят историю. Вот. То есть если бы кто-то хотел подчистить Тору, да, то есть изобразить историю, он бы сделал это намного лучше, да? То есть все эти истории. Да? То есть если бы человек, который писал, да, он хотел подвигнуть кому-то, да, кого-то куда-то, да, к какому-то отношению определенному, да, все это можно было бы написать куда более притягательно. Вот. Есть комментарии древние, которые даже у религиозных людей, они вызывают отрыбь. Комментарии совершенно напротив, совершенно противоположные. Да? То есть иногда кажется, что комментатор там 300-400-летней давности, особенно если он с Востока, что он просто вымазывает всю эту историю сахаром, да, пишет ее сусальным золотом, как угодно, откуда угодно, да, находит способ для того, чтобы оправдать. Приводятся геморрот, талмуды, всякие махлокот, там точки зрения, тонкости, да, так и прям вот. Так и представляешь себе, значит, Сару, да, Сарай Мейну, да, которая, значит, внимательно так изучает Рамбама, так сказать, насчет его рабынь, да, вот, как ей правильно поступить, как это точно будет по закону, там, или тонкости Аллахот про Юсефа, допустим, есть такой комментарий, вот. Рав Ицхак Зильбер за цель его любил приводить, да, что там, значит, Йосеф, как он про братьев, что он плохого рассказывал? Ему казалось, что они от живого едят, они там резали и тут же ели свежее. Это было так вот, так быстро, что это выглядело, как будто они едят от живого, и нам тонкости, были ли они бнейно, которым это можно. Точнее, были ли они уже как евреи, которым наоборот это можно, что им шхита разрешает и верминаха, или они ли были как бнейноах, которым это и верминаха запрещен. Халила, я не хочу ничего сказать плохого про эти комментарии как таковые, но современный человек религиозный, который сегодня этот комментарий читает, у него может быть к этому два отношения. Либо он уже достаточно религиозный, что он верит словам мудрецов и просто не обращает внимания на те вопросы, которые возникают. Я верю словам мудрецов, у меня и заповедь Шней Микро Хаттаргум, то есть два раза прочитать пасук, один раз его перевод, можно еще пируш раши, я эту заповедь выполняю. Вот так комментатор написал, я в это верю. Да? Либо это действительно вызывает вопросы, то есть какое-то имеет все отношение к реальности. Да? То есть, с одной стороны, мы видим у мудрецов из Талмуда постоянное желание объяснить, как бы оправдать многие поступки праотцов, которые, с другой стороны, они в самой Торе описаны таким образом, что они вызывают, при обычном прочтении, нормального человека они вызывают оторопь. Так как с этим вообще быть? Вот. Так вот, тут есть еще один нюанс, но его потом рассмотрим. Но вот если я подхожу к этой вещи, и вот я вижу историю, которая выглядит неприглядно, или сама Тора, она очень часто говорит, называя как бы вещи своими именами, сама Тора дает очень жесткие определения поступкам, в том числе и про отцов. Тут есть две стороны. Иногда сама Тора говорит, что это был очень тяжелый поступок. Иногда не говорит о том, а просто описывает, как там, допустим, тоже классическая история, которая вызывает много вопросов, у меня много лет она мучила, да, когда Авраам спускается в Египет, Сара, и говорит, скажи мне, что ты моя сестра, и а то меня убьют, а так дадут подарки. Это же... Вот, так вот, в общем и целом, применительно к той теме, к тому, что сейчас Рамхаль объясняет. То есть, что я хочу сказать? То дело в том, что вот эти вот события, которые происходят с праотцами, со швотем, с коленами, их нужно рассматривать с учетом того, что они, с одной стороны, находились на определенном уровне, на каком-то, то есть это еще нужно понимать, и у них был определенный уровень испытаний. То есть для того, чтобы адекватно оценить каждый поступок в каждой ситуации, нужно понимать, на каком уровне человек находился. Соответственно, этому и та реакция, которую может высказать на это Тора, то есть когда она называет каким-то поступком, да? То есть когда говорит о том, что человек совершил там такое-то преступление, а Талмуд говорит, что это не совершал он такого преступления, а это как будто бы он совершил такое преступление, потому что он сделал что-то совсем другое. Так это нужно понимать каждый раз в контексте того, где находился этот человек, что с ним происходило, и какое-то... И это другой суд. Вы поняли меня? Это совсем другой суд. Совсем другой. Еще один нюанс, который я обещал. Проблема в том, что это мы ведь учим Тору. То есть каждый на своем уровне. Что естественно, что когда я читаю о том, что произошло с Иосифом и его братьями, я ведь это я. Я ведь не могу... выпрыгнуть из своего тела, выпрыгнуть из своей шкуры, подняться до уровня того бейзина, на котором в самом деле судился поступок Йосефа и братьев. Я ведь это не могу сделать. Вот. То есть в любом случае для нас любое событие, описываемое в Торе, оно определяется не уровнем, на котором оно на самом деле происходило. Здесь как раз тот случай, где можно сказать о том, что самого дела нет. Потому что для нас, для того, кто пытается понять, что там происходило, это в конечном итоге вопрос не того, что там происходило на самом деле, а что я на сегодняшний день могу из этого выучить, как я могу это увидеть. И если, допустим, человек, он учит происходящее в Торе как вольтерианец, написано, что эти праотцы там или эти евреи в самом своем корне, они начались с обмана, да? С продажи собственной жены в гарем фараона там и так далее. Да? Вот. Это один уровень восприятия, то есть это один человеческий уровень. безусловная вера в то, что объясняют мудрецы, и без того, чтобы подходить к этому критически, это другой уровень. То есть человек действительно исполняет заповедь, читает Тору. Два раза прочитал стих, один раз прочитал перевод, прочитал Раши, сказал хорошо, может быть, даже какие-то слова сказал. Тоже уровень, да? Куда больше, чем вольтерианский, но это тоже ограниченный уровень. А дальше уже начинаются нюансы. Вот после этого уже начинаются нюансы, как я могу это расценить, что я могу в этом увидеть. Что я могу в этом увидеть? Да, и естественно, что даже когда, допустим, на каком-то своем уровне, да, мне приходится сказать, что поступки праотцов, скажем так, были далеки от совершенства, в этом нет, как это сказать, в этом нет никакой ереси, с одной стороны. Но с другой стороны, это не значит, что они не были праведными. Это же понятно, что Авраам пришел в этот мир, он пришел таким, каким пришел, и за праведность ему открылся Всевышний. Но сама Тора свидетельствует о том, что он после этого прошел 10 испытаний. Значит, ему было куда совершенствоваться. Это значит, что с точки зрения бесконечной череды высочайших судов, о которых говорит здесь Рамхаль, поступки Авраама могли быть праведными изначально, ну там, по... с нашей точки зрения, самой там воображаемой, допустимой строгости, с одной стороны, но это не значит, что они были настолько совершенны, что в них не было каких-то нюансов, которые мы можем определить как дальнейший стимул роста. И особенно это имеет отношение, допустим, к Йосефу и братьям. Это же понятно. Ну, то есть, что был конфликт, были братья, был Йосеф. У каждого из братьев была какая-то роль, в том числе у Ягуды. У Йосефа была роль. И то, какими они предстают нами в начале недельной главы, они, ни один из них не был готов к тому, чтобы исполнить свою роль в исполнении, в создании еврейского народа. И это Тора называет какими-то словами. «Вэйви Йосеф дибатам рад». То есть он... Йосеф говорил Яакову про то плохое, что он видел в братьях, потому что он действительно видел. А братья не видели в Йосефе вообще никого, то есть они не понимали, кто он такой. Я все-таки скажу, да, это... Там есть два раза слово «давар». У меня с помощью дочки, или пополам с дочкой, в этот шаббат открытие сделал. «Давар». Там, где Йосеф, там, где сказано, что Йосеф, значит, рассказал братьям сон, а они ему, как бы, они не восприняли его как пророчество, а наоборот увидели в этом плохое. Вот он еще над нами царствовать хочет. Сказано, Яаков шамар это давар. Яаков сторожил эту вещь. То есть, если совсем по-простому уходить от обычных употреблений такого рода выражений, это должно означать, что Яаков следил за тем, чтобы конфликт Йосефа с братьями не перешел за какие-то допустимые рамки. С этой точки зрения непонятно, как он потом Йосефа отправил в Шхем выяснить, как братья себя чувствуют. Вот. И там тоже упоминается давар. Там сказано, если не ошибаюсь, «Вашивейни и мадавар». То есть пойди проведай братьев своих, а вернешься ко мне как бы с вещью. Теперь есть комментарий Рашбама на первый давар, Яаков Шамар это давар. Он говорит о том, что братья не восприняли сны Йосефа. И Яаков тоже это никак не прокомментировал, но он запомнил. Шамар это давар. То есть это не прямой перевод, но это очень устойчивое идиоматическое выражение. Да? Лишмор это давар, в смысле запомнить. Яаков это запомнил. Вот. А потом, когда он его посылает в Шхем, он ему говорит, «Вашивейни и мадавар, вернешься ко мне с этой вещью». То есть Яаков знал, куда он его посылал. То есть он знал, что Йосеф с братьями, они в конце концов должны прийти к пониманию того, кто из них кто на самом деле и что это значит. И когда Яаков отправлял Йосефа в Шхем, он знал, что Йосеф к нему вернется только тогда, когда он встанет на свое место. Получилось так, что не Йосеф к нему вернулся, а Яаков пришел к Йосефу в Египет. Вот. Наверное, возможно, судя по множеству комментариев, которые есть вокруг этого, несмотря на свое пророчество, Яаков не знал и не мог знать всех нюансов, как это произойдет. И, возможно, он даже сам верил и не верил в происходящее. То есть он знал, что должно произойти, что как-то это все должно встать на место. Он знал, что каждый должен пройти свои испытания. Но при этом совсем не значит, что его знание было абсолютно в каждый момент. Ему принесли кровавую рубашку Йосефа. Он не мог знать, что его обманули, и на самом деле Йосеф там оказался. Или знал, но знал, что он спустился в Египет, но он не знал, каким образом это все произойдет. В общем, в любом случае, в этом было огромное количество нюансов. Событий, которые должны были произойти с каждым из участников вот всего этого, назовем это спектаклем, да? И с каждым происходили события в точности соответствующие его уровню на тот самый момент и то, кем он должен стать. И каждое событие, оно это то, что здесь Рамхаль называет решение суда. То есть на каждый отдельный нюанс, на каждый отдельный аспект был свой суд. И когда мы говорим о праотцах, и мы хотим понять, что на самом деле хочет сказать нам Тора, мы должны понимать, что этот суд, о котором здесь идет речь, и сами поступки, и сами нюансы, они могут оказаться далеко за пределами нашего обыденного понимания, потому что речь идет не о простых людях. Вот об этих судах здесь и говорит Рамхаль. Понятно? Про Йосефа хотите? Закончить. Ну да, я думаю, раз уже начал. Смотрите, если коротко, да, то есть смысл в чем? Про Йосефа, во-первых, Йосеф выделяется сразу самой Торой, не только Яаком. Вот. Элю Талдот Яаков и Йосеф бен Швайс Рашана. То есть вот потомки Яакова, Йосеф, которому 17 лет. Оставим 17 лет. Йосеф не единственный потомок Яакова. Почему это вдруг Йосеф обозначается, как он потомок Яакова? Как будто бы он единственный. То есть смысл вот в чем. Качество Яакова – это тиферес. То есть суть в том, что он объединяет цельность. Вот это он обобщает хесед или доброту Авраама, который видел в этом главное, в этом... главную цель служения, с одной стороны, и строгость или суд Ицхака, который видел, что никакое служение, в смысле, никакое добро в этом мире, оно не может быть незаслуженным. То есть вот эти два нюанса сочетается Яаков, его качеством является тиферес, или милосердие, рахавим, то есть то, что есть, так сказать, качество, которое должно раскрыть настоящий замысел Всевышнего, среднее качество. Результирующим. Поэтому Яаков, вот он Израиль. Да? Вот. Но, когда он становится отцом Израиля, то есть Израиль, он должен быть народ народов, как сказано. Это он должен состоять из 12 колен. Но особенным народом, отличающихся от всех. То есть при всем своем разнообразии Израиль должен нести в себе способность к единству. Это же главное. Вот. Так вот, среди необходимых качеств, которые должен нести в себе народ Израиля, среди 12 колен, находится одно качество, которое отвечает за то, что все это способно к единству. Это есть Йосеф. Тот, который носитель качества Йесод. Это не Яаков, это не повторение Яакова. Да? Потому что Яаков, он общий по сравнению с Йосефом. Он объединяет два принципиальных качества – хесед и гвуру, то есть добро и суд. Яков, прошу прощения, Йосеф, он намного более детальный. Он должен объединить всех братьев. Я такой немножко грубоватый пример привожу. Значит, что это за сила такая, которая способна объединить всех братьев? Это вот то, что мы можем сегодня назвать хороший менеджер. То есть человек, который видит достоинства разных людей, каким образом их сочетать, понимая, что в каждом достоинстве есть недостаток. Ясно? Ну вот, я очень люблю цитировать, такой был американский, очень богатый человек, миллиардер, наверное, один из первых. Говард Хьюз, да. Вот он, у него много всяких выражений таких цитируемых. Он говорил, что секрет моего успеха в том, что на меня всегда работали люди, которые умнее меня. Вот это хороший менеджер, да? То есть человек, который видит достоинства каждого человека. Но он только тогда хороший менеджер, когда он видит их и недостатки. То есть рассматривая каждого человека в отдельности, он видит его недостатки. Вот это вот дебатамраа, да, то есть вот это вот дурные стороны каждого брата, которые Йосеф приносил Яакову. Он как датчик обратной связи, который в автоматической системе, который различает разницу, фиксирует разницу между желаемым и действительным. Понятно? Так он видел плохое. Не в смысле плохое, да, что они были злодеи, да, а видел недостаток каждого в отдельности. А каждый из братьев, то есть каждый из основателей колен, это носитель какого-то позитивного качества. Верно? И по сравнению с ним Йосеф кто? Да никто. Потому что его качество, оно как бы по отношению к другим, оно не специфичное. Он то самое качество Йесод, про которое сказано «Эйн ла меделея клюм». Нет ничего своего, потому что вся суть этого качества – объединить все остальное. То есть сам по себе как таковой, кроме объединения, он себе ничего не несет. И это то, что возмущало братьев. Это вот, это как будто бы каждый из них, он специалист в каком-то вопросе, да? А это кто? Да это ж никто. Он же, а что он умеет делать? Да ничего. А он самый главный. Конечно, он просто главный, но по-настоящему. Вот это вот суть конфликта. И нужно было пройти через Египет, ну в этом, конечно, в замысле Всевышнего всегда есть огромное количество нюансов, и все, что там должно было произойти, оно там и произошло, но конфликт, он в том, да, что Йосеф, который Бен-Швайс Рашана, который ему 17 лет, да, то есть который еще не зрел по-настоящему, да, что он видит? Он видит недостаток, недостаток не в смысле злодейства, а то, что не хватает каждому для, до совершенства, поэтому в этом вся его суть, да, создание цельной картины, образ. И что делает качество Йосефа, что делает Йосеф? Он соединяет все детали до необходимого образа, понятно? Да это же прямо прямым текстом написано. Потому что что делает Йосеф на протяжении всей своей истории, на прошлой главе, в этой главе? Он видит сны, и он их объясняет. Что такое сон, пророческий сон? Это создание образа. Или расшифровка этого образа. Конечно. Мы будем еще учить у Рамхаля, что такое пророчество. То есть суть пророчества – это способность восприятия образа, в котором все расставлено на свои места. Поэтому Йосеф видит сны. Потому что он знает, как создаются образы. В этом его качество. Он умеет собрать. В этом его природа. Собрать цельную картину из отдельных деталей, у каждой из которых есть свое достоинство, свой недостаток. И в этом смысле он, по сравнению со всеми остальными деталями, деталей не является. То есть он как бы никто. И братьев это возмущало до глубины души. Да это кто? Да никто. Ладно, Яаков, который один нес себе все, что было, да, во всех 12. Это называется цельность. А Йосеф по сравнению с ним никто. Thank you. Не только по сравнению с Яковом, но по сравнению со всеми остальными. Но вот в этом никто. Поэтому первый Машех называется Машех бен Йосеф. Тот, кто сам по себе как бы никто. А Иегуда это Малхус. Ну, царство из него возникает. Он вообще отдельное качество. Это качество, которое присоединяется ко всем остальным только после того, как все находятся в цельности. Правильно? Поэтому, как только Йосефа продали в Египет, что произошло с Иегудой? Отделился от братьев. И дальше произошло то, что произошло. То, давайте дочитаем, что здесь Рамхаль говорит, и будем Маариф молиться. Да? Ну, конечно, все рассыпалось. Но именно про Иегуду сказано, что он отделился от братьев. То есть братья как-то сами по себе расползлись. Да? А Иегуда вообще отделился от всех. Ну, не шумно, он заметно отделился. Да? Заметно отделился. То есть все распалось. Но Иегуда, он как бы упал дальше всех. Иегуда упал дальше всех. Потому что без Йосефа все, ничего нет. Связующее звено. Иегуда это как бы корень настоящего Машеха, ну в смысле, который может прийти, то есть должен прийти в конце концов и все исправить. Но он может прийти только тогда, когда есть вот этот аспект Йосефа, который всех объединяет. Это суть Машех бен Йосеф, который, как бы по словам мудрецов, он должен прийти перед Машех бен Давид. Для того, чтобы произошло окончательное избавление, должна найтись сила в еврейском народе, которая объединит его, сведет к единству. Создаст вот из этого еврейского разнообразия какую-то общую картину. Кстати говоря, с учетом всех аспектов, которые должны к этому присоединиться, и из других народов тоже. Ведь это же то, чем занимался Йосеф в Египте, правильно? Это же к нему фараон послал египтян, приходите к нему и делайте, что он скажет. А что он им говорил? Не всем, нет. Он сказал, так, этому обрезаться и жить там, этому не надо. Так сойдет. Этому обрезаться. То есть Йосеф что делал?
Священники остались нетронутыми.
Йосеф собирал все необходимые части, которые нужно было собрать. Но это уже другой аспект. Для того, чтобы собрать, да, то, что находилось в Египте, это уже другая история. Ему нужно было отделиться от, опять же, от братьев. То есть, ну, как это многообразный замысел Всевышнего, многогранный, да, то есть многогранный замысел Всевышнего. Кроме того, что вся эта история была исправлением для самого Йосефа и для братьев, это еще была как бы совсем сторонняя вещь, исправление того, что должно было произойти в Египте, в смысле подготовки. Ну вот, так вот, опять, да, я уже на этом остановлюсь точно, да, что каждый из этих аспектов, он рассматривался отдельным судом. Всевышний, мы потом уже дочитаем, Всевышний ведь все знает, но он не судит этот мир с точки зрения своего всезнайства, а судит этот мир с точки зрения того, что в этот мир и людям, живущим всем вместе и каждому конкретно, нужно дать сейчас. И вот в этом смысл этих судов. То. Спасибо за внимание. На этом остановимся.